В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Вопросы от слушателей.
Вопрос от Сергея Петрова. Он спрашивает. Вот посмотришь на любой парламент. Пестрое лоскутное одеяло. Левые, правые, зеленые, красные, большие, маленькие растут, теряют живой срез общества. Как, прости Господи, англосаксам удается буквально столетиями удерживать общественный дискурс в таком равновесии? В моменте все выглядит очень органично. Те топят за то, эти за это. Яростный антагонизм. Общество разделилось пополам. Вот это все. Но, блин, не столетиями же. 49, 51, 51, 49. Вот как? Эмоциональный вопрос, но хороший, согласитесь.
Понимаю, понимаю. Что делать будем, завидовать будем. А значит, ну что вам сказать? Началось все с гражданской войны. Точнее так, началось все с слабости центральной власти, с сомнительной легитимности и с соперничества вооруженных кланов, а продолжилось гражданской войной. Первое подарило человечеству сначала Англии, потом человечеству палату пэров, а второе через некоторое время палату общин. Ну, надо сказать, что если уж мы говорим о британской партийной системе, то она переживала разное. Там действительно, так сказать, в основном две партии, но это не всегда были одни и те же две партии. Если мы посмотрим на историю британского парламентаризма, то самое важное, что про нее надо знать, следующее. Им удавалось на полшага раньше расширять избирательные права, чем от них стали требовать это силой. Вообще вот всю эту эволюцию можно рассматривать как постепенное расширение избирательных прав, как череду достаточно последовательных и при этом неторопливых, скажем так, реформ. Первоначально избирательное право было уделом меньшинства. Постепенно это меньшинство разрастается. Оно начинает включать в себя менее имущих. Оно начинает включать в себя потом уже совсем, так сказать, неимущих, имущественные цензы снижаются. Оно начинает включать в себя иноверцев, католиков, инославных, как говорили в царской России, даже евреев. Потом уже совсем в финале, значит, и женщинам разрешили голосовать, и небо на землю не упало. Несмотря на это, дошли до всеобщего избирательного права. После Первой мировой войны, хотя, казалось бы, она была закончена победой, надо было, так сказать, радоваться и укреплять собственную власть, а не реформировать. Но реформы Ллойд Джорджа продолжились и в 18 году. И тогда, между прочим, они свою одну партию заменили на гораздо более левую. Вот либористы-то, они откуда взялись? Либористы раньше в прошлой жизни были вигами, вот, то бишь, так сказать, либералами. Но вот эта вот вторая партия, она стала партией рабочего класса, она стала партией гораздо более левой, даже, может быть, местами социалистической. То есть адаптивность и следование духу времени, но с некоторым не с опережением, но и не с задержкой, а в каком-то вот таком темпе, который позволяет вам избежать насильственных потрясений, как говорит рассказчик капитанской дочки. Я не знаю, как у них это выходит. У них сейчас тоже, так сказать, жизнь бурная. Может быть, вот эта вот вторая партия сменится еще раз, только не на, так сказать, более левую, а, возможно, на гораздо более правую, если вы следите за политическими процессами в Великобритании. Тем не менее, пока действительно вот этой вот ценой бурной внутренней дискуссии удается поддерживать достаточно стабильный гражданский мир. Правда, надо сказать, что когда у них была гражданская война, не та, после которой палата общин образовалась, а та, которая при Кромвеле, то там уровень потерь среди мужского населения был выше, чем, кажется, в любых других, опять же, насильственных потрясениях в британской истории. То есть, когда они начинают резню, они очень ее делают эффективно. Англосаксы в этом смысле довольно свирепые ребята, как и германцы, в общем-то, в целом. Поэтому действительно им лучше им, знаете ли, с парламентаризмом.
Последний вопрос из Патреона Эхо, на который я, как всегда, призываю подписываться. Роман спрашивает, почему принцип разделения властей и взаимных сдержек, который считается основополагающим для стабильности демократических государств, не переносится на глобальный уровень, где некоторые теоретики обосновывают необходимость однополярного мира с единственной доминирующей державой без внешних ограничителей? Не была бы система с несколькими великими державами или их объединениями двух, трех, четырех или пятиполюсная более устойчивой по аналогии с принципами организации власти внутри государства? Как эта теория однополярного мира видится сейчас, когда гегемон сошел с ума?
Ну, это, положим, оценочное суждение, но...
Это в кавычках. Гегемон сошел с ума, да. Это в кавычках.
Хорошо. Атланта расправил плечи, да. Географ глобус пробил. Какие еще фразы подходят в тот же, ложатся в тот же ритмический паттерн? Ну, смотрите, идея, как, опять же, удержать страны от войны всех против всех, как вы понимаете, овладевала умами человечества. Ответов было некоторое количество, мы сейчас не будем их перечислять. Концерт держав, нами уже упоминавшийся, среди них. Надо сказать, что ситуация, в которой большие страны заключают альянсы, и в них входят также малые страны, и вы не нападаете на маленькую страну, потому что она находится в союзничестве с большой страной, и та придет ей на помощь, несколько раз повторялась в истории человечества. Вот опять же, по итогам Венского конгресса, хотела сказать, по итогам Первой мировой войны, но она и привела потом к Первой мировой войне, когда эти два лагеря столкнулись друг с другом, и, собственно, механизм расширение войны до мировой состоит ровно в том, что страны соблюдают свои союзнические обязательства. Таким образом, если какие-то страны вовлечены в войну, то их союзники тоже в войну вовлекаются, таким образом конфликт становится глобальным. После Второй мировой войны, вот долгий мир, возможно, перестройку которого мы сейчас наблюдаем, он был основан несколько на другом. Он был основан на международных организациях и конкретно на Совете Безопасности ООН, в котором заседали ядерные державы. Таким образом, это был концерт ядерных держав, которые, как считалось, не хотят воевать друг с другом, потому что они все ядерные. Вот вам в очень примитивной форме рецепт этого самого так называемого долгого мира. Но то, о чем говорит наш слушатель, это, я бы сказала, даже более оригинальная идея. Если я правильно понимаю, он предлагает разделение властей, то есть какие-то страны будут отвечать за власть исполнительную, какие-то за судебную, а какие-то за законодательную. Ну, слушайте, если, с другой стороны, многие делегируют судебную власть свою
Стокгольмскому арбитражу
или Лондонскому суду, и будем судить и рядить, да, как, так сказать, бог на душу положит. Да нет, то есть смотрите, представьте себе, что, скажем, законотворчество мы отдали каким-то странам, которые хороши в этом, суд отдали каким-то странам, которые судят особенно хорошо, а исполнение кому-то, но он не может, так сказать, исполнять по собственному почину, потому что законодателем является какая-то другая страна. Это глубоко оригинальная мысль, я предлагаю
коллегу...
Вот, то есть будет страна-судья, страна-мент, страна-тюремщик, страна-законотворец. Это интересно, слушайте, в этом что-то есть. Я предлагаю коллегам, занимающимся международными отношениями, подумать над этой свежей мыслью. В конце концов, это соответствует принципу разделения труда, каковой принцип дает нам экономический рост, как нас все учили. Да? Также общество становится все более сложным, когда спецификация, профессионализация происходит. Может быть, и тут. Если какие-то страны называются всеобщим там, пошивочным цехом или сборочным цехом, то, может быть, действительно какие-то страны могут стать мировым жандармом, только при условии, что жандарм сам не принимает решение, кого ему колотить. Вот, тут вот. Есть, коллеги, над чем подумать.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».